уважаемые граждане, в Москве продолжает действовать режим повышенной изоляции, поэтому данная акция незаконна. Здравствуйте, Сергей Митрохин.
Добрый вечер.
Я только что процитировала объявление в мегафон вот этих вот полицейских, которые ходят вокруг вас, пикетчиков, и говорят, еще раз повторю, уважаемые граждане, в Москве продолжает действовать не режим самоизоляции, обратите внимание, а режим повышенной изоляции, поэтому вы не можете стоять тут в пикете, потому что вы не изолированы должным образом. Видимо, так. А вот вы пошли и встали.
Ну, вообще, безграмотность полицейских – это неизбежный атрибут неправового государства, в котором мы живем. Я с этим сталкиваюсь на каждом шагу. Поэтому меня это уже не удивляет.
Знаете, но эта неграмотность, она продолжается изо дня в день. Люди вообще-то из-за этой неграмотности уже сидят по 15 суток. Ну, например, журналист Илья Азар, вообще-то, который соблюдал этот режим той самой повышенной изоляции, так повышенно, как никому и не снилось. Он сидел дома 2 полных месяца, он даже не пользовался общественным транспортом. Но вот он однажды встал и пошел в пикет в маске и в перчатках, за что сел сейчас в режиме очень пониженной изоляции в приемник, как он там называется, этот распределитель, и сидит в режиме пониженной изоляции вместе с другими людьми с низкой социальной изоляцией. Уважаемые граждане, я вот теперь буду обращаться, как вот эти 8 800 222 12, телефон прямого эфира, как вы считаете, вот эти пикеты, в которые сейчас выходят люди, это действительно нарушение режима изоляции? Или вы думаете, что можно ходить в пикет, при том, что в стране объявлен вот такой режим, который с 1 июня сменится на более мягкий? И, наверное, я должна спросить вас, Сергей, с 1 июня, как известно, людям разрешат гулять. Акция «Пикет» относится ли к процедуре гуляния? И должны ли мы понимать так, что вы в своем доме будете стоять в пикете по вторникам, имеете право пойти в пикет во вторник, а ваш сосед из дома номер 4 может постоять в пикете там же на Петровке, у здания МВД, например, в среду. Мы можем так это понимать сейчас? Я не шучу.
Я попробую объяснить логику, да. Хотя это очень трудно, но я попробую.
Попробуйте.
Есть указ мэра от 7 мая, в котором запрещены публичные мероприятия, в числе прочих там массовые сборища и прочее. И слово «публичное мероприятие». Одиночный пикет рассматривается как публичное мероприятие.
Да.
И вроде бы полиция действует в рамках данного указа. Но вся проблема в том, что данный указ не может вот так выполняться, потому что законодательством не предусмотрена ответственность за его нарушение. В законодательстве остаются старые нормы, принятые задолго до коронавируса.
Которые выше, чем указы мэров.
Да, и старая норма какая действует? Что публичное мероприятие требует уведомления любое, кроме одиночного пикета.
Да. Не подпадает под публичное мероприятие.
Если эта норма отменяется, то, извините, это значит, в стране должно быть введено чрезвычайное положение, и мэр Москвы должен быть наделен правом приостанавливать федеральные нормы. Но никакого чрезвычайного положения не введено.
Не введено.
Таким вот кривым путем пытаются выполнять этот указ. Это, конечно, абсолютно незаконно. Я могу еще вот сказать про себя. Сегодня я-то вообще ничего не нарушал. Я выполнял свои обязанности в форме этого пикета. А обязанности у меня какие? Статья 8 закона о статусе депутата Мосгордумы гласит, что депутат, избравшийся по избирательному округу, защищает интересы своих избирателей, то есть людей, живущих в этом округе. Я пришел защищать интересы Ильи Азара, который живет в моем округе. Он, правда, за меня не голосовал, что он это написал, ничего страшного. Но он при этом все равно, я обязан его защищать по закону.
И вы были задержаны.
И у меня есть цифровой пропуск. И я с этим цифровым пропуском приехал почти в то место, где я работаю, Мосгордуму. Да. Она напротив Петровки 38. И меня вот это за это задержали. Правда, потом оказалось, что задержали меня все-таки за нарушение режима самоизоляции.
Все.
Да. Ну, в общем, да,
значит,
при этом мне сейчас вот просто закончу абсурд всего происходящего.
Давайте.
Мне даже не написали, что я проводил одиночный пикет. Угу. Хотя я стоял с одиночным пикетом. Мне даже этого не написали. А моей помощнице Марии Чуприной это написали. Хотя она не стояла в пикете. И не держала плакат. Но ей написали, что она участвовала в организованном,
пикете. Да, в организованные преступники. Организованные в пикет преступники. Значит, получается так, что поскольку вам пришили дело по нарушению самоизоляции, а с 1 июня все-таки самоизоляция будет вот как-то разрежена по домам, то можно сказать, что с 1 июня не так жестко будут вас наказывать, если вы вышли в свое время, разрешенное вам мэром Москвы. Я предлагаю, Сергей, я предлагаю вот на этом сделать небольшую паузу и послушать Максима Галкина, которого тоже это все очень достало. Максим Галкин сегодня выложил пародию на разговор Путина с Собяниным. Мы послушаем его внимательно и продолжим наш разговор.
Вы знаете, меня, как и всех граждан, интересует вопрос. Как вы будете контролировать, чтобы второй дом не вышел, пока первый гуляет?
Это регламентируется штрафами. Если второй дом вышел на прогулку, а первый дом еще не отгулял свое, то первый платит штраф за второй дом в размере минимальной заработной платы в расчете по одному штрафу на жителя подъезда. А именно, за каждого второго жителя, каждого третьего подъезда, который не отгулял после 3 часов прошедших суток, начиная со вторника.
Очень все продумано. Только я вас попрошу, чтобы штраф был не более 5000 рублей. Он не должен превышать размер выплат помощи от государства.
Конечно же, мы же гуманные люди.
Ну и так далее. Там очень смешная миниатюра, но достала даже, хотя бы чувствовать
но
даже.
Подмечено да. Очень точно вот эта запутанность, непонятность. Зачем все это наверчивать, вот эти дома по очереди, если вы разрешили... Открыли магазины все. По человек очереди. Скажет, я иду в магазин по парку. Ну что, ну извините, ну зачем это? Я бы просто очень сделал. Да, штрафы бы оставил только за отсутствие масок, перчаток в общественных местах. Все. Вся энергия проверяльщиков, полиции, там, добровольцев, кого угодно. Пусть направлено будет на это. Идешь без повязки в магазине, без маски. Ну, вот тебя штрафуют. Ясно и просто. А вот эти все гулять домами, это действительно напоминает какой-то лагерь. Ладно, хорошо. Можно было бы даже согласиться. Лагерь так лагерь. Жестко боремся с коронавирусом. Но ведь эту же систему невозможно проконтролировать. Правильно вот тут Галкин пародирует. Никто же ничего не понимает. И полиция, которая будет за это штрафовать, тоже ничего не будет понимать. Как она будет это вычислять? Я в этом доме, ты в том доме, этот в этом... И хватать всех подряд в результате.
Нет,
опять
вы должны
начну.
Будете написать на своем лбу все-таки номер своего дома и свой адрес. Вот на лбу.
Можно, наверное, наклейку сделать.
Наклейку, желательно, да. С нами вот сегодня в эфире две участницы пикетов, которые случились. Вообще-то вот мы меняем местами последовательность рассказа. Мы расскажем потом, чуть позже, с чего все началось, почему пикеты, что за история случилась, из-за которой люди пошли в пикеты. Но в данном случае мы вот начинаем с конца, что... Пошли коллеги за своего коллегу Илью Азара, которого упекли, как я уже сказала, на 15 суток. С нами Анастасия Лотарева. Это сайт «Такие дела». Благотворительный. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И с нами Виктория Ивлева. Здравствуйте, Анастасия. Хорошо вас видно и слышно. Виктория Ивлева с нами также правозащитник и фотограф. Здравствуйте, Виктория. Виктория, раз мы уже вот сейчас с вами прямо на связи и потом вернемся к Анастасии, я хотела бы вас спросить сначала вот ровно об этом. Вы, наверное, уже понимали, что когда вы идете в пикет, вы нарушаете режим, как это теперь называется полицейским, повышенной самоизоляции. Вы были готовы к тому, что вас задержат, и вы что-то такое вот должны будете заплатить или сесть куда-то и так далее. Вы были к этому готовы? Вы понимали это?
Ну, вообще, я думаю, что любой житель нашей страны, который, генеральная линия, которая несколько отличается от линии правящей партии, должен внутренне готов сесть. Это как бы нормально. Это такой базис, основа. Но я, честно говоря, вчера об этом не думала. Я думала о том, что обязательно нужно протянуть руку помощи и проявить солидарность с Ильей. Это было важнее всего остального. И как-то я ни о чем не думала, потому что я понимаю, что человек, который внезапно оказывается в изоляции, в заключении, к сожалению, много моих товарищей сейчас находятся в подобной ситуации. Ему нужна просто солидарность. И это единственное, что, в общем, мы можем сделать, это быть с ним солидарными. Я не сомневаюсь, что так или иначе Илья об этом узнает. Вот это главное, что меня вело. Ну и, конечно, какое-то чувство полной несправедливости, потому что, понимаете, что получается? Значит, Азар вышел за Витю Немытова, который вышел за... Я, может, предупреждаю ваш рассказ, но тем не менее, который вышел за омбудсмена полиции, мы вышли за Азара, и полицейские... Нас за это отводят. И я им про это стала говорить, когда мы были в отделении, что как вам не стыдно, вы же мужчины, как, вы же офицеры, как вам не стыдно? Человек заступается за вас, его сажают, мы заступаемся за этого человека, а вы нас хватаете. Как же это можно? И они говорят, да, мы все понимаем. Мы все понимаем. Ну вот так. А и что ты им на это скажешь? Что они трусы? Ну хорошо, трусы. Ну вот. Вот такая у нас была беседа. Но когда я шла, я совершенно как-то думала об этом, честно. Я, ну, как бы, я думала, какой мне придумать плакат. Писать я очень криво умею. И у меня дома не было бумаги. И вот на этот поиск ушел какое-то время, чтобы найти какую-то там дощечку, бумажку, картонку, на которую я написала. Потом я придумала рифму «Азар-базар». А потом я уже написала вот... свой слоган, который, видимо, будет на суде надо мной в качестве вещдока. Безо всякого базара отпускаю Илью Азара. Я и сейчас это повторю, и 10 тысяч раз повторю.
Спасибо, Виктория. Я обращаюсь к Анастасии Лотаревой. Я все-таки... Вот я не отношусь к людям, которые считают, что вы, ну, ты можешь сесть в тюрьму в любой момент. Я считаю, что это все-таки по-прежнему в России достаточно экстремальная ситуация. Она не рядовая. Не рядовая. Мы, не знаю, Сергей согласится со мной, что она не рядовая все-таки для обычного гражданина. Вы, когда идете поддержать своего коллегу, вы готовы к тому, что вы за такую поддержку можете сесть?
Вы знаете, я соглашусь тут с Викторией, со своей, так сказать, сокамерницей. Мы вчера нас вместе забрали, я стояла с ее плакатом замечательным. У меня двое детей, у меня много работы. Сказать, что я готова сесть в любой момент, нет, не хотелось бы. Конечно, ты предполагаешь такой вариант. У меня еще, честно говоря, просто второе дело по 22, потому что первое было за поддержку Голунова Вани. Ну, было бы странно не поддерживать своих коллег. Бывают моменты, когда ты не можешь не выйти. Виктория сказала, что ты хочешь поддержать человека, который находится в изоляции, который находится в тяжелых условиях. Да, мне тоже этого хотелось. Я смогла простоять с плакатом секунд 7, наверное. Я надеюсь, что Илья получит какое-то известие, что за него выходит, и за него выходит много людей.
Спасибо, Анастасия. То есть я, Сергей, снова к вам обращаюсь. То есть я правильно понимаю, что совершается некое абсолютное уже беззаконие с точки зрения вот этого, вот этого и вот этого. Вам уже не разрешается одиночный пикет. Под предлогом вот этого режима повышенной, я буду шутить, самоизоляции повышенной, не существует такого в природе с повышенной, есть самоизоляция. Это единственный режим, который сейчас есть. Но вам больше не позволены одиночные пикеты. Как, что тут? Вот просто руками развести. Ну, что тут с этим?
Коронавирус же болезнь смертельная для многих. Вот оказался смертельным и для правосудия. Вот это то, что происходит, это просто уже зашкаливает. Тут уже нету даже грани. Тут какого-то намека нет. Раньше была какая-то имитация, а сейчас вот наступила эта эпидемия, и просто она добила те остатки права, которые у нас сейчас существуют. И я-то больше всего боюсь, что все это закрепится в период пандемии, так называемой. И останется после нее. Вот это самое страшное. Потому что это необратимый процесс. Если система рушится, и политической воли, юридической воли нет у руководства страны, у судей, у прокуроров, следователей, ее обратно восстанавливать, то ее восстановить невозможно. Ее только потом уже можно когда-то народ восстанавливать, после того, как все это рухнет. Но неизвестно, когда это будет. А сейчас просто мы будем жить в этом беспределе бесконечно. Вот, к сожалению, такой прогноз у меня пессимистический.
И вот сейчас мы расскажем эту историю, с которой все началось. Вот мы возвращаемся в 7 мая 2020 года, в 7 мая, когда был арестован омбудсмен полиции Владимир Воронцов. Я думаю, что не все, вообще-то его знают, я думаю, немногие. Это совсем не публичная персона в том смысле, что публика, которой он занимается, она там же и сосредоточена в этих органах. Он занимается своими же. Он им помогает, их правозащита. Я думаю, что люди, которые не сталкиваются с этим кругом, они просто о нем ничего не знают. О нем знал хорошо Алексей Навальный. Алексей Навальный за него заступился. Потом тут же вот за ним следом ходит его такая тень, Владимир Соловьев, который открыл аккаунт в Ютьюбе, у него такие, как сказать, обращения к нации под названием «Соловьев Лайф». У него этот аккаунт так называется. Он сразу же после выступления Навального, когда тот пытается за кого-то заступиться, сразу же начинает нам рассказывать, что это не те люди, за которых следовало бы заступаться в этот же день практически. И все это мы постарались собрать в свой сюжет, вот эту историю. Давайте посмотрим, как это выглядит на экране.
Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов – бывший сотрудник МВД, прослуживший в органах с 2005 до сентября 2017 года. Он начинал с сотрудника ППС в метро, потом ушел в районный отдел милиции в уголовный розыск. Там прослужил 4 года, был простым оперуполномоченным, потом старшим. Затем перешел в Центр по противодействию экстремизму в ГУВД на Петровке, 38. После работал там же помощником начальника изолятора временного содержания. Его проект «Омбудсмен полиции» открылся в феврале 2017, когда он еще работал в органах. По словам Воронцова, группа создавалась, чтобы консультировать простых сотрудников по трудовым вопросам. Тогда же, в 2017 году, на Воронцова первый раз завели уголовное дело за публикацию личных фотографий. Он разместил в своем паблике фотографии подполковника полиции из Красноярска, которая позировала в одежде с накладной грудью и игрушками из секс-шопа. Спустя полгода дело прекратили под давлением общественности. Утром 7 мая этого года Воронцова задержали в Москве. На него завели уголовное дело за вымогательство 300 тысяч рублей у своего бывшего коллеги за нераспространение личных фотографий, которые он в итоге все-таки опубликовал. Причем речь идет о событиях того же 2017 года. В поддержку Воронцова немедленно выступил Алексей Навальный, при этом предположив, чем именно он мог разозлить полицейское начальство.
Совершенно очевидно, что Воронцов просто взбесил российскую полицию, в том числе потому, что он очень подсвечивал вот эти все случаи, когда полиция непонятно зачем тащила граждан, непонятно зачем их арестовывала. Все идиотические абсолютно приказы министерства, которые они сейчас выпускали в связи с коронавирусом, он распространял. Если вы зайдете в его телеграм-канал или на паблик омбудсмена полиции во ВКонтакте, вы увидите, что это реально очень проментовский чувак. Ну, то есть он даже в каких-то случаях, когда, ну, непонятно, кто прав, гражданские или... Он, кстати, вот интересно, он все время пишет там, менты наши и гражданские. То есть, в принципе, он настоящий омбудсмен полиции, потому что он мент такой сам до мозга костей, но при этом какие-то нормальные люди говорят, и нормальные вещи говорят и защищает этих ментов. И они его в ответ просто вот так вот, пытаясь специально унизить, мочит. И это очень грустно наблюдать.
В этот же вечер его вечный оппонент Владимир Соловьев внес свой вклад в мочилово Воронцова как раз с участием бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Вторым человеком, которого задержали, оказался гражданин, который выдавал себя за омбудсмена полиции. Почему выдавал? Потому что, ну, омбудсмен – это же такая громкая должность, то есть это человек, защищающий права. Правда, этого гражданина никто ни в коей мере не уполномочил. Мало этого, этот гражданин известен как более чем специфический. Что за персонаж? Почему он вдруг возник и откуда его такая популярность? Почему его так любят от УРА.ру до Навального, от знаком до Эхо Москвы? Почему так его любят цитировать все оппозиционеры?
Ну, смотрите, Владимир, в прошлом году, по-моему, в декабре он выезжал в Грузию на определенные семинары, там его обучали введению, видимо, социальных сетей и всего прочего. Там он же законтачился с правозащитниками. После этого выезжал в Германию, встречался с Ходорковским, где, по всей видимости, вероятно, был и завербован. И после этого он получил активную поддержку медийную от Навального, от всей этой компании, которые его репостят, помогают расти его аудитории. А его деятельность, которая изначально декларировалась на помощь сотрудникам полиции в отстаивании их прав трудовых, свелась к тому, что он, ну, просто дискредитирует и похабно себя ведет оскорбительным образом в отношении ведомства, в отношении руководителей высшего состава руководства.
При этом сам Соловьев здесь же говорит, что Воронцов для него не случайный человек. В середине апреля между Соловьевым и журналистом Василием Уткиным произошел публичный конфликт. После того, как Уткин в эфире «Дождя» высказал недовольство режимом самоизоляции, Соловьев на своем YouTube-канале заявил, что если окажется рядом с Уткиным, то разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину. Воронцов заявил, что Соловьев нарушил кодекс этики и предложил исключить телеведущего из общественного совета при МВД. На это Соловьев назвал блогера душевнобольным. Тем временем на бывшего полицейского завели еще два уголовных дела. 26 мая в поддержку Воронцова с одиночным пикетом вышел журналист Илья Азар. Во время акции протеста его задержали, а 28 мая Тверской районный суд арестовал Азара на 15 суток. Теперь уже в поддержку Азара в пикеты стали выходить журналисты и политики, каждого из которых немедленно задерживала полиция. В ходе этих акций Алексей Навальный вновь вернулся к существу обвинений против Воронцова.
Против Воронцова возбудили еще одно уголовное дело, уже по статье оскорбления сотрудника полиции. В том числе, кстати говоря, потому что первое уголовное дело очевидным образом разваливается. Был опубликован на этой же неделе, на этой неделе также и протоколы допроса вот этого самого, ну, протоколы допроса и материалы дела. Там есть потерпевший. Потерпевший чувак, бывший полицейский. Но выяснилось, что этот самый Курбанов, который, ну, сейчас просто довольно очевидно, что он просто по указанию руководства МВД написал это заявление, он спустя много-много недель после якобы имевшего место вымогательства общался с этим Воронцовым. Знаете ли, если у вас есть какой-то знакомый, который вымогает с вас 300 тысяч рублей за непубликацию ваших голых фотографий, вряд ли вы будете обращаться к этому знакомому и говорить: помоги устроиться на работу, помоги подать для меня в суд и так далее. Ну, то есть там была такая переписка очевидная между лидером профсоюза и ментом, которого уволили. И для того, чтобы уже вот заставить его паблик замолчать, посадили администратора этого паблика по имени Игорь Худяков.
Ну, вот... История понятна. История понятна, это история, скажите, Сергей, это история внутренней, внутрикорпоративной разборки. Я хочу обратить внимание на то, что вот первое его уголовное дело, первое, за которое его арестовали 7 мая, было написано, было заведено по заявлению человека по истории, случившейся в 2017 году. Вопрос, где он был раньше все эти три года, который на него жаловался. А потом выяснилось, что все эти три года он даже просил у него защиты по каким-то другим делам.
Во-первых, хочу обратить внимание на такое совпадение, которое на самом деле закономерно, что 7 же мая вот этот указ мэра был принят по запрете публичных мероприятий.
Вот, как интересно.
Вот. Но это такой тренд нашей страны. Кстати, 6 мая, наверное, какая-то мистика чисел, если помните, было болотное дело в свое время. Ну а здесь что можно сказать? Вот обратите внимание, продолжение нашего разговора о состоянии права. Значит, самое важное не то, соблюдают ли какие-то правовые нормы, а вот соблюдает ли сотрудник полиции в данном случае, а соблюдает ли он наши понятия нашей корпорации. Это вот честь мундира, это такие вещи, как честь мундира, такие традиционные нормы народной мудрости, что не выноси ссор из избы. Вот это здесь на первом месте. Ни о каком праве даже никто и не думает. Все это забыто. Вот вернулись вот эти, не вернулись, они всегда были, но сейчас стали просто абсолютно доминирующие, вот эти архаические комплексы. Вот сознание, вот нам, это дикая архаизация нашей страны, которая, ну, современная страна не может жить без права. Если страна без права, это уже средневековье, а то и хуже. И в средневековье, да, было право, между прочим, совсем неплохое. И, например, русские нормы русской правды, они выполнялись. И не так, как вот криво, как сейчас. Это куда-то вообще в какие-то первобытные времена мы возвращаемся. Конечно, очень тяжелое. Ситуация. И, конечно, у людей, которые руководствуются более-менее цивилизованными представлениями о жизни, как вот этот омбудсмен полиции и другие, они становятся белыми воронами в таких корпорациях. То есть на них сразу начинается травля, их выживают, и над ними издеваются, их пытаются наказать. Но это все закономерная тенденция деградации.
этой системы. Виктория, я хотела бы вас тоже спросить. Вот мы, вы сами эту цепочку выстраивали, и мы сейчас опять с того конца, на котором вы возвращаемся к концу, который начинался 7 мая. Вы вышли за Илью Азара, который вышел за Виктора Немытова, это активист. Он вообще-то тоже совершенно не участник этого паблика, омбудсмен полицейский. Он активист, который поддерживает всех, кто задержан с его точки зрения несправедливо. Если вернуться в начало этой цепочки к Владимиру Воронцову, вы-то вот в своей акции протеста, вы закладывались на то, что его тоже несправедливо посадили, открыли уголовное дело? Или вы не очень вникали в эту историю, а он-то за что пострадал? Или вы вообще-то его знали раньше о его деятельности?
Я его раньше об его деятельности не знала, но когда началась эта история, вот уже в последние дни, конечно, я посмотрела, что он делает. Я не могу сказать, что он герой моего романа, но я считаю, что если есть возможность с кем-то разговаривать, из кого-то заступаться, как бы из противоположного там прогосударственного лагеря, то нужно это делать, потому что ну, нужно как-то объединяться и куда-то всем вместе двигаться и что-то пытаться в стране менять. Друг без друга мы ничего сделать не сможем в любом случае. В любом случае. Вот. Но основное, конечно, для меня было выступить за Азара, потому что я знаю, что Азар всегда вступает за всех, бесстрашно. Это во-первых. Во-вторых, мы с ним печатаемся в одном и том же издании, в новой газете. Для меня это как бы еще один такой зов. Очень важный. Ну, я уже сказала, что, в общем, для меня даже вопроса не было, идти или нет. Mm-hmm. Так же, как когда была история с Иваном Голуновым, я не провожу параллелей, но просто когда была история с Иваном Голуновым, то я была среди первых, кто был задержан у ГУВД. И нас тогда отвезли в Тверское отделение, в отличные литературные компании. Там был тот же самый Азар, Шендерович, Анна Наринская, не помню всех, простите, кто еще был. И через 2 часа сиденья и развлечения нас оттуда отпустили, не составив протокол, и вот просто выпустили. Почему взяли, за что взяли, зачем взяли. Никто это, конечно, не объяснил, никто не извинился. Ну, так 2 часа мы потеряли. А теперь получается, значит, очень интересная история. Вот Витю Немытова отпустили безо всяких штрафов даже. А вот нас, вчерашних, то есть Плющев, Смирнов, Фельгенгауэр, Лотарева, я и Алиса Ганеева, и еще несколько ребят из там либертарианской партии, нас, значит, будут судить, и мы что-то получим. То есть получается так, что одни люди за одно событие получат, а другие люди за это событие ничего не получат. Или тогда нас не должны судить, перед нами должны извиниться. Мне вот это вот не очень так понятно. Я просто вижу, что власть корежит. А корежит ее по одной простой причине, потому что она живет не по закону, а по каким-то своим, даже я не хочу употреблять это воровское слово понятие, но по каким-то своим внутренним приказам. Вот одному начальнику хочется так, да давай пошли их всех отвезем куда-то. Другому не хочется, ну не отвезем. Да, ведь в принципе полицейские вчера, например, что могли? Они могли подойти к нам и сказать: вы знаете, граждане, мы вам делаем предупреждение. Во-первых, вот что я хочу сказать. Ни один полицейский, во всяком случае, ни у меня, ни у Насти Лотаревой, ни у Алисы Ганиевой, потому что это происходило на моих глазах, не проверили пропуска. У меня, например, был действующий пропуск волонтерский, он и сейчас есть, он никуда не делся. То есть я была на улице абсолютно легально. Почему-то теперь я должна буду еще идти на эту комиссию, но я сама сказала, что это пойду, меня, значит, будут судить еще за нарушение режима самоизоляции, который я абсолютно не нарушала, потому что была на улице с пропуском. Значит, это полицейских вообще не волновало. Чтобы там сказать, за что задерживают, об этом вообще речи не было. У них какое-то прям как соревнование было. Я вот смотрела видео, как задержали меня через 5 секунд, Алису еще через 3 секунды, Настю. Ну, это же, ну, как это назвать? Ну, это же полное безобразие. Здоровые мужики, которые в 3 раза больше меня, вот начинают вот это вот захват тебя. Да чего вы боитесь? Вы, женщины, боитесь с бумажкой написанной, со словами в рифму. Вот это вас настолько пугает, что вы вот такой вот отряд ментов снаряжаете, вот вторую, вот через секунду третью. Жаль, что не было еще кого-то, кто бы перехватил у Насти этот плакат. И, может быть, нас в какой-то момент было бы больше, чем полицейских. И я вот хочу еще сказать такую вещь о поведении моих коллег. Потому что вокруг нас были мои, так или иначе, коллеги-журналисты. Я не говорю, что они должны были вцепиться полиции в ноги, в руки, отбивать нас. Нет, я об этом совершенно не говорю. Я не хочу никому, чтобы пришили какое-нибудь там сопротивление полиции или что-то еще. Но ни один из них не сказал им ни позор, ни оставьте женщин в покое, ни как вам не стыдно, ни вы же офицер. Ничего, ни слова. Единственное, что им было интересно, первому сделать картинку. Ну это как, ребят, ну это как? Ну вы же наши коллеги, ну у вас на глазах уводят трех женщин абсолютно ни за что, за слово. За слово. Мы понимаем, что в нашей стране привыкли за слово и убивать. Но все-таки сейчас немножко не те времена, чтобы так сразу убивать. Ну как же можно молчать? Ну как можно молчать, если вы журналисты, и мы пришли выразить профессиональную солидарность с еще одним журналистом? Вот у меня это в голове моей никак не укладывается.
Виктория, мне это тоже очень тяжело видеть, когда я хожу на такие акции, как журналист, как люди снимают камерами молча, холодно, и ни слова не говорят, вот, когда утаскивают его друга, коллегу. Я, правда, не видела, когда с журналистами вот это происходит, но я видела, как вот у студентов выдирают из толпы студентов его сокурсника, но вокруг расступаются и никаких... упрекнуть в этом, конечно...
Я покажусь, может быть, человеком циничным, да. Но мне кажется, уже этих людей надо поблагодарить за то, что они вообще пришли, что-то снимают и будут распространять. Потому что другие не делают и этого. Еще обвинять их в том, что они при этом не кричат, но у меня язык не поворачивается.
Виктория не обвиняет.
Меня тоже сегодня снимали, как меня забирали, никто не кричал.
Мы просто с ней вдвоем, конечно, на это тяжело смотреть. Ну, все равно тяжело смотреть, тяжело это видеть. Это тяжело человеку, которого задерживают, тяжело видеть, как его коллеги.
Может быть, я слишком толстокож, потому что меня очень много раз задерживали, я уже ко всему привык.
Да, мы никого, я тоже никого совершенно не упрекаю, я просто... Понимаю, как тяжело на это смотреть. Особенно там, кого задерживают, что вот твои же стояли рядом единомышленники, ты их знаешь, они из твоей группы, и они расступаются и дают тебе... Ну, давайте мы эту тему, она действительно тяжелая, как реагируют люди, которые стоят рядом, когда утаскивают за руки, за ноги его коллегу, тема тяжелая.
Что если они начнут кричать, их сразу же схватят, они не успеют доснять и не успеют распространить свои материалы. Так что
Не беремся судить, но я отлично понимаю, что чувствует в этот момент Виктория, это мне хорошо понятно. Я прочитаю эту абсурдную формулировку, с которой, слава богу, что освободили вот этого первого в цепочке Виктора, первого активиста цепочки Виктора Немытова, с которого все началось, его освободили, но я вам прочитаю. Эти формулировки, чтобы вы были юридически подкованы в этом театре юридического абсурда. Суд переквалифицировал статью, по которой обвиняли активиста, двоеточие, какая статья, повторное нарушение правил проведения митингов. Он, видимо, он же активист, он же не один раз ходил защищать кого-то. Ее заменили на, вот теперь держитесь, на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Немытову назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, но освободили от его оплаты. Вот, да. Собственно говоря, вот такая
счастливая... Можно даже подумать, что вот и у судей уже что-то просыпается, и они вот таким вот каким-то вот извилистым таким образом просто саботируют необходимость человека наказать.
Засадить
вполне
и наказать.
Вполне возможно.
Анастасия, я бы вас тоже все-таки вернула к самому началу цепочку, к Владимиру Воронцову. Знали ли вы о его деятельности? Вот когда вы выходили за Илью Азар, я понимаю, что за него, но все-таки стояло ли у вас начало вашем порыве, начало всей этой истории, что вот омбудсмена-то закатали, за что?
Разумеется, я знала, потому что я журналист, я слежу за тем, что происходит. Пошла бы я за него, я не знаю. Это, знаете, вопрос такого личного выбора. Когда ты чувствуешь, что надо выйти, ну, ты выходишь. Совершенно понятно, что дело это безумное, какое-то абсурдное. И совершенно понятно, я выходила за Илью Азара, я выходила за правила одиночных пикетов. Ну, слушайте, ничего уже не осталось. Ты не можешь ходить на митинг, ты не можешь проявлять свою волю голосованием по понятным причинам. Ну, то есть можешь, но очень условно. Ты не можешь сделать ничего, и теперь ты еще не можешь постоять с бумажкой, прости господи, там, где ты хочешь. Это, как мне кажется, возмутительно, и это тоже было причиной выхода.
Да. У нас звонок из Соликамска. Николай, здравствуйте. Николай из Соликамска, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Васильевич. Здравствуйте. 80 лет мне.
Ух ты. Ну, вы молодец.
Слушаю вашу все передачи. Я не конкретно не по этой теме, да, а просто на будущее, да, что внимательно слушали стариков. Я начал жить при Хрущеве, Брежневе, Горбачеве. Сейчас при Путине, да. И что нам лапшу на уши вешать нашей молодежи-то? Лучшей жизни, чем сейчас, не было никогда. В Советском Союзе, в России и сейчас, да. И если вы ведете работу самое, выявляйте конкретно, точечно, а не в общих чертах. Тоже претензий много-то в России-то. Но я говорю, когда точечно, а не поверхностно-то.
Что точечно?
Сейчас я смотрю ваш ролик-то про охранников Путина-то. Откуда это кто-то может что-то знать? Это все поверхностно. Потому что я служил в КГБ, журналисты об этом ничего не могут знать. И не узнают никогда. Все это вранье.
Николай, спасибо вам большое за звонок. Мы очень тронуты, но у нас не было роликов про охранника Путина. Я бы с удовольствием посмотрела такой ролик, но, к сожалению, мы ничего такого не делали, и это вовсе никакой не охранник Путина, человек, о котором идет речь, это бывший милиционер, или потом полицейский, и, наверное, вы что-то...
Может быть, он в широком смысле что это, вы не... это да. трактует в широком смысле, ну, что вот он полицейский был, значит, охранник Путина.
А ну, может быть, настолько в широком. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вас звонить, участвовать в нашем разговоре и тоже делиться своим мнением, считаете ли вы нарушением режима самоизоляции одиночный пикет? Потому что, в самом деле, вы же не идете в магазин или в аптеку. Вам же что разрешается, Сергей? Вам разрешается, вам сказали, аптека, магазин, и на работу.
Нет, подождите, я-то был на работе, я же вам сказал.
А, да, вы на работе. То есть вы один
меня
не
закон,
нарушили.
Значит, вы я себя... уж точно ничего не нарушил. Меня закон требует от меня, требует, чтобы я представлял интересы своих избирателей. Я представлял интересы Ильи Азара. Единственным возможным способом, который сейчас мне доступен в период коронавируса. Меня за это вот так со мной поступили.
Как теперь будет вообще-то выглядеть вся концепция одиночных пикетов? Мы с вами по два дня наблюдаем, что... Ну, это совершенно без... Это секунды. Вот девушки говорят, секунды. Вы сможете стоять там секунды, и вас скрутят. Вы потом будете выплачивать, скорее всего, штрафы все-таки. Может быть, вот его освободили, а кого-то не освободят. Что с этим будет дальше? То есть мы... ставим крест на саму идею того, что можно выйти и кого-то поддержать.
Что будет с одиночными пикетами, это интересный вопрос. Здесь есть два варианта. Первый вариант – это полный беспредел, такой неприкрытый, без попыток имитации, когда норма в законе останется это, но вас все равно будут винтить и штрафовать, и сажать после накопления там нескольких штрафов. Это один вариант. Второй вариант, что у нас же есть доблестные депутаты «Единой России» в Госдуме. Вот у нас есть легендарные там личности, Ирина Яровая, вот, ну, их там целый длинный список. Ну, они, конечно, внесут поправку, что в целях укрепления государственности и безопасности и всего прочего нам необходимо внести очень маленькую поправку, совершенно техническую, в закон. Просто убрать слова, что, три слова, что одиночный пикет, четыре, не требует согласования. И все. И примут, и проголосуют три фракции, как минимум, Госдумы за это. И вот все так. И все. И тогда будет все по закону.
То есть он
все,
будет требовать согласования?
По закону, да. Вот. Бешеный принтер выдаст очередной свой шедевр. И будет у нас все по закону.
Виктория,
и сидеть будем по закону, и штрафы платить.
И по закону.
А сейчас все-таки не по закону, уж я извиняюсь.
Виктория, я бы тоже хотела спросить ваше мнение. ваш прогноз судьбы одиночных пикетов, когда завтра едва ли уже пойдут люди, увидев, как обошлись с вами. Ну, не, едва ли уже пойдут, понимая, что это заведомо идти в участок и платить, и в суд. Что будет дальше с самой этой процедурой?
Вот знаете, со мной обошлись на самом деле не так уж и безобразно, ну, беззаконно, но не безобразно. Да? Мне никто не хамил, меня не били по голове, мне не выворачивали рук, но меня обрекли на абсолютно тупое сидение в помещении без окон. Рядом со мной за стеклом сидел полицейский, который был в дежурной части в этот момент, его фамилия Ларионов, который разговаривал матом, обозвал меня, простите, пожалуйста, мандавошкой и посчитал это совершенно нормальным. А так все остальное было нормально. Только вот само это помещение и сами эти ходящие мимо тебя люди в форме туда-сюда по каким-то своим делам, охраняющие тебя, они из тебя просто высасывают силы, и потом ты чувствуешь всю фальшь всего происходящего, абсолютно. Вот фальшь – это главное слово, которое вчера просто вот, стояло в воздухе, потому что они сами понимают, что все, что они делают, это все абсолютно фальшиво. Что они могут встать, выйти, и, в общем, ничего как бы не поменяется. И зачем они это делают, они и сами не знают. И все пропитано этой фальшью, этим лицемерием, этой ложью. Кроме того, я еще хотела сказать, что вчера был день пограничника знаменитый. Вот. И вчера был такой маленький пробег пограничных каких-то там БТРов, БМП, не знаю, как правильно назвать. Еще когда я шла к ГУВД, то мне сказали, что на углу каретного ряда стоит вот такая боевая машина какая-то. Потом оказалось, что это часть вот этого пробега. И пробег закончился у парка культуры. И я видела фотографии оттуда. 8-10 мужиков рядом вместе обнимаются, безо всяких масок. Дети какие-то бегают, кто там фотографируется. Вот это можно. Это не одиночный пикет, это вот пробег. Это как это не публично. Вот это не публичное празднование Дня пограничника. Я-то считаю, что хотят праздновать, ради бога, пусть празднуют, это их личная ответственность. Но без масок, безо всего. Мы-то вообще-то все были в масках и в перчатках. Вот как это... я не знаю, лицемерное общество, как оно продолжает существовать во всем этом? Но это же видно, что это все фальшь, все ложь. И вы все, они все, вот я обращаюсь к тем полицейским, которые смотрят, ребята, ну хватит врать, ну правда, ну сил ведь нет никаких.
И, наверное, у них тоже, кстати говоря, может быть, у некоторых из них нет сил. Татьяна из Магнитогорска, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень... Я с позитивным настроением. Я бы хотела всех москвичей и всех-всех, кого чего не устраивает, приезжать к нам жить в Магнитогорск. У нас спокойно, тихо. Полиция работает изумительно, только ради людей. У нас ничего такого плохого нет, как у вас в Москве.
Мы к вам приедем, слушайте, а у вас все это и начнется сразу.
Вы Татьяна, вы
не услышали сейчас Сергея Митрохина, который говорит, вот мы к вам приедем, у вас сразу все это и начнется.
Так что лучше вас нас не приглашайте.
У нас очень доброжелательный народ. Мы здесь все собраны тоже, как и вы в Москве, но мы более спокойные, нас все устраивает.
Ой, я очень рада. Татьяна, скажите, пожалуйста, а если вдруг вот случается такая ситуация, ну вдруг случается несправедливость, это бывает в жизни, и вам хочется пойти и постоять в пикете за этого человека, вам разрешат ваши добрые магнитогорские полицейские сейчас встать в пикет?
Нет, конечно.
Но вы проведите эксперимент, ставьте пикет за свободу Илья Азар.
У меня не позволят финансы стать в пикет, чтобы кто-то
потому что это дорого.
Выплатил, да.
То есть, спасибо вам большое. Я очень рада была слышать вас, потому что все-таки хорошо и приятно, когда... Да, пикет не разрешат, но то, что у людей ощущение, что их полиция работает для них, существует, я этому рада, например. Я рада. Такое вот не часто услышишь. Анастасия, вас, видите, какую важную тему Виктория поняла. Что вы, конечно, вы смотрели в лица этих людей, которые вас задерживали и которые вас привезли. У вас есть ощущение, что они это делают из-под палки? Или это сладострастно, все-таки радостно вот вас там хватают, волокут? Или у вас ощущение, что это вот формально, так же, как формально они будут дом проверять, в котором вы живете, положено вам сегодня гулять или нет, так же формально они вас утаскивают из этого пикета.
То есть сегодня с утра случилась фантастическая совершенно история. Меня в Фейсбуке во френды добавил мой дознаватель. Да, то есть Виктория, вот которая нас слышит, да, вот это ровно тот дознаватель Александр, с которым вы вот очень вчера вели дискуссию, и Мария Эйсмонт обещала нам подкаст по этому поводу. И мне просто интересно, вот он меня добавил, он моих детей будет лайкать там, он будет репосты наших статей читать или как бы что. Это все вчера все было очень мило, только это правда было замечательно. Виктория проводила дискуссии чудесные, мы по мере сил участвовали, не удавалось так блистательно. Они чувствовали юмор, они смешно отвечали, все было супер вежливо, посоветовали покурить в туалете, когда негде было покурить. Все это здорово, если ты забываешь, ну, если не забывать, что мы вообще-то по разные стороны. Мы совсем по разные стороны. И в итоге я получу штраф от 150 до 300 тысяч или 30 суток ареста. У меня альтернатива такая, у меня такая часть статьи. И все эти милые ребята, включая милого дознавателя Сашу, вчера обсуждали, как они меня оставят на ночь в отделении. У меня, повторюсь, двое детей, которые говорили, что ой, я вот скучаю по дочке, хочу быстрее к дочке. Ну вы-то понимаете, да, я-то понимаю, только ты к дочке поедешь, а я в отделении останусь. Поэтому... не знаю, насчет сладострастия, это люди, которые делают свою работу, они делают ее так, как понимают. Тем не менее, каждый из них подчеркнул, что не я вас задерживал, не я вам сказал это самое, не я. Вас задерживали другие люди, у них спрашивайте. А еще один господин, который нас дежурил, Вика предложила ему сфотографироваться, чтобы в следующий раз, когда он будет ее винтить, она фотографию ему показала, Алексей, если я не ошибаюсь. Я вот сегодня видела, как он Галямину винтил по второму разу. Так что, в общем, у людей такая работа. Что делать? Каждый выбирает для себя.
Анастасия, теперь, когда мы будем описывать благостные картинки вашего общения с полицией, мы будем говорить, как в Магнитогорске. У нас будет теперь такой образ. У нас как в Магнитогорске все это.
Просите все уехать в Магнитогорск.
Но при этом все, что вы описали, очень напоминает рассказы Алексея Навального, которого задерживают, везут в этом автозаке, и когда он очередные отрабатывает, отбарабанивает там, не отрабатывает, он там, по-моему, его на исправительной работе еще ему не назначали, когда очередные 15 суток, он говорит, как его все любят, как они к нему отлично относятся, какая там прекрасная публика в этом автозаке, и как они говорят, ой, вы тот самый Навальный, жмут руку. И все это та же самая полиция, которая делает все, чтобы оформить его, как он называется, привод.
Знаете, если так уж серьезно говорить, да, у полиции проявляется определенная такая, не знаю, термин сложный, не могу синоним подыскать, амбивалентность. Тут я бы не стал просто всех их осуждать сразу, что они вот выполняют такую работу грязную. У них в сознании-то есть диссонанс определенный. И многие из них, когда они сочувствуют, они говорят искренне. И они понимают, что делают что-то не то. Но просто им больше нечего. Они в этой системе. А уйти из этой системы, это значит для них не только потерять доход. Возможно, это подвергнуться таким же преследованиям, каким вот сейчас подвергается омбудсмен полиции или кто-то еще. Они люди невольные, подневольные. Действительно, они люди подневольные. Вот. Поэтому вот здесь я иногда такие разговоры слышу в полиции, что хоть стой, хоть падай. И кажется, что это вообще люди, которые вот послезавтра пойдут там что-то штурмовать. Вот, ну, конечно, это не так, но тем не менее ощущения такие возникают. И это тоже, кстати, показатель некой деградации. Потому что нормальный госслужащий, полицейский в нормальном государстве, он должен быть с абсолютно чистой, спокойной совестью делать свое дело. А когда вот так ты говоришь одно, и судя по твоим реакциям, ты думаешь совершенно иначе, это признак кризиса системы. Очень серьезный. Потому что это все может развалиться. Мы помним, как 100 лет назад аппарат царской России бюрократический, он весь разбежался, и огромная часть спецов, так называемых, перешла на сторону большевиков. Мгновенно все это перестали защищать. Вот в 17 году, в феврале, точно никто ничего не защищал. И даже не пытался. Мне кажется, что просто повторяем через 100 лет то, что уже проходили.
Сергей, если выстроить вот эту цепочку абсурда, все-таки я пытаюсь понять, как мы должны к этому относиться. Давайте про вирус вспомним, который все-таки он существует в природе.
Конечно.
Как к этому относиться? Смотрите, пикеты нельзя, потому что это опасно с точки здоровья. Здоровье – это вы кого-то этим заразите или сами заразитесь, стоя. Для чего самоизоляция?
Стоя в одиночном пикете, кого я заражу.
Да, кого бы вы ни заразили, но, в общем-то, вас оттуда… Вам запрещают там стоять, потому что беспокоятся о вашем здоровье. То есть это все… Пикет запрещен, потому что вы нарушаете режим самоизоляции. Режим самоизоляции введен, потому что заботится о вашем здоровье. Итак, запрещаются пикеты. Дома, если выгуливаются, то по очереди. Мэр Собянин объявляет, что режим самоизоляции продлится до тех пор, пока не изобретут вакцину. То есть я думаю, что судьба пикета вообще решена на какой-то там срок. А потом он скажет, что до тех пор, пока все вы ее не, эту прививку не, вам ее не сделают, а вы начнете отказываться, и тогда режим самоизоляции продлится еще дольше. И никаких пикетов. При этом, к чему я веду? В чем цепочка состоит? Итак, пикеты, дурацкие графики. И при этом 24-го парад. Ну это ладно, они там между собой хорошо, там не будет людей живых, там будут солдаты, их дело, мне их очень жалко, но и главнокомандующий решает, что с ними будет после этого парада. Но еще через месяц на фоне вот этих вот запретительных мер, запретительного одиночного пикета, от которого человек может заболеть, в Москву свезут миллион людей на бессмертный полк. Почему я говорю свезут? Потому что москвичи уедут на дачи. Миллион, они очень любят, чтобы был миллион и чтобы была картинка. Они это очень любят. И Путин пообещал, что пойдут люди плечом к плечу. И их не будет, они физически в Москве никого не будет. Привезут автобусами, причем подвергая их опасности, привезут из чистых регионов не в очень чистую Москву. Как все это между собой, этот кубик Рубика, сложить? Вот режим бесконечной самоизоляции и бесконечные поводы для того, чтобы и бесконечные попытки заразить как можно больше людей.
Нет, я вам на примере этих же пикетов покажу эту абсурдность. Ведь смотрите, якобы я кого-то заражаю, когда стою один, на расстоянии, строго соблюдая, что кто там, допустим, меня снимает, они не менее 5 метров. Не полтора, как положено по норме, а 5 метров. С другой стороны, когда меня хватает, во-первых, они меня хватают, они уже нарушают дистанцию. Во-вторых, они меня ведут в автозак, где еще таких же, как я, приводят, набивают автозак, мы друг друга заражаем. Потом сегодня меня вывели из автозака и посадили еще в полицейскую машину. Кстати, насчет головы, мне, конечно, не били по голове, но два бугая этих на меня навалились мне на голову, чтобы ее засунуть в машину. Я добровольно не хотел туда засовываться. Вот. Они сели ко мне вообще вплотную, вот так меня зажали. А еще впереди двое, а водитель еще один. Это такая у нас вот эта самоизоляция. Потом меня привозят в ВВД Тверское. Где сидит, там мимо проносят пьяных людей. Значит, еще сидят какие-то люди, какие-то посетители там. Там большая куча людей сидит. Это все вот так, это вот все борется с одиночным пикетом, который якобы там чего-то... Но это все... Потом еще самую абсурдную вещь, хотите, скажу под конец? Оказывается, суд по этим делам, которые якобы за нарушение режима самоизоляции, проводится в коммунарке.
Да ладно?
В коммунарке. Это что такое вообще? То есть вот эту всю толпу, кого их везут еще в коммунарку, я уже написал.
А почему в коммунарке?
Наверное, потому что сразу их потом на койку. Потому что после всех этих стадий, которые вот этих, я описал сейчас эскизно, то только осталось их на койку в коммунарке везти. Вот. Кстати, там, по-моему, даже еще и кладбище есть неподалеку. Уже можно и туда сразу везти.
Я знаю, что в коммунарке штрафы платят за нарушение там режима, за отсутствие пропуска в вашей машине. Но чтобы еще и суд
там... Там суд. Вот моя помощница Мария Чуприна, она должна поехать 15 июня в коммунарку на суд уже. Потому что мне суд пока еще не светит. Мне должен еще раз в ВВД пройти через месяц. А ей уже светят. Ее вот 15... Именно в коммунарку она должна поехать.
Я даже и не знаю, чем закончить эту передачу, уважаемые зрители и слушатели. Вы побывали вот в одном часе полного абсурда, который происходит сейчас на ваших глазах в столице вашей Родины. До свидания.
новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.